Глава вторая. Капитулировать значит плыть против течения. Иисус Христос пришел в наш мир для того, чтобы освободить нас от оков. Однако эти оковы сжимают нас гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. Видимый грех — это не самая большая наша проблема. Он, скорее всего, симптом настоящей проблемы, которая находится значительно глубже. Подобно Еве из Эдемского сада, мы хотим быть богами собственной жизни. Сатана точно определил, что больше всего привлечет Еву. Он пообещал ей, что она сможет стать как Бог. Наша натура восстает против покорности. Человеческая натура практически не изменилась со времен Евы. Желание управлять всем, а особенно своей жизнью, глубоко укоренилось в нашем характере. Нас пугает все, что может хоть как-то помешать нам все контролировать. Это желание все подчинить себе ведет к тому, что мы начинаем манипулировать людьми и обстоятельствами, а со временем пытаемся делать то же самое и с Богом. С самого раннего детства мы направляем наши мысли и нашу энергию на то, чтобы заполучить и удержать контроль в своих руках. И что самое худшее, часто мы даже не осознаем, что мы делаем, потому что это становится нашей второй натурой. Эгоизм, сосредоточенность на себе — это грех, который мешает нам жить. Неудивительно, что одним из самых главных требований Иисуса к своим ученикам было отречение от себя. У Иисуса есть средства от этой ужасной эпидемии эгоизма, но лишь немногие пользуются им. Из-за того, что мы не принимаем его средства или не хотим его принять, часто мы меняем оковы греха на оковы пассивной религии. Дьявол знает, что мы легко поддаемся на его обман, поскольку духовный путь нам кажется слишком тяжелым. Для того, чтобы избежать этих трудностей, мы часто убегаем от креста и поддаемся себелюбию. Мы можем выглядеть духовно и даже духовно поступать и вместе с тем подчиняться своей старой натуре. Религия без самоотречения и постоянного несения креста бесполезна. Возможно, время от времени мы и испытываем облегчение совести, однако в конце концов мы сбрасываем с себя видимость духовности, и остается наше внутреннее разочарование. Если мы не меняем свой характер, то продолжаем бороться с теми же самыми проблемами, с которыми борются люди, не следующие за Христом, и мы не можем никого привлечь в Царство Бога. В этом случае мир в сердце, о котором говорится в Филиппийцах 4 главе 7 стихе, остается для нас всего лишь словами. Если мы продолжаем идти по этому пути, наши духовные шаги обречены. Если подобные разочарования длятся слишком долго, то у нас появляется сильное желание вернуться обратно в мир. Некоторые из тех, кто решает идти по этому пути, заявляют, что они стали более счастливыми. И хотя раньше я оспаривал подобное утверждение, сейчас я этого не делаю. Они действительно стали более счастливыми. Есть только одно бремя, которое давит больше, чем бремя греха. Это бремя пассивной религии. Попытка быть самостоятельным христианином в кавычках, не может приблизить к Богу и уж, конечно, не может длиться долго. Религия, в которой ее последователи не проходят через ежедневное распятие своей греховной натуры, абсолютно бессильна и бесполезна. Либо мы теряем наши жизни и через это приобретаем их, либо мы держимся за них и таким образом теряем их. Евангелие от Марка, 8 глава, 34-35 стихи. Здесь не может быть никаких компромиссов. Если Иисус не является господином всего, что есть в нашей жизни, то Он для нас вообще не Господь. Для Бога очень важно, чтобы мы подчинялись Ему. Но с помощью чего Он учит нас подчинению? Первое – это его любовь к нам. Как Павел писал в послании к римлянам в 2 главе 4 стихе: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Тот факт, что Бог послал своего единственного Сына умирать на кресте за наши грехи, является самым высшим доказательством Его любви, которая должна двигать нас на покаяние и покорность тому, кто возлюбил нас так сильно. К сожалению, на большинство из нас милость Бога не влияет так сильно и не ведет к покорности Богу. Возможно, милость Бога помогает нам начать узнавать Иисуса. Но для поддержания постоянной покорности, о которой говорит Бог, требуются, как правило, более жесткие меры. Иногда мы становимся настолько упрямыми, что только сильная боль, физическая или эмоциональная, способна вернуть нас к покорности. Трудности так надолго могут выбить нас из привычного ритма жизни, что мы можем даже захотеть умереть. В такой момент мы снова готовы сораспяться с Христом. Один из моих друзей рассказал мне историю об одном пожилом человеке, у которого была последняя стадия рака. Когда мой друг, служитель церкви, первый раз посетил его после установления этого диагноза, человек был в ужасе от мысли о смерти. По прошествии нескольких месяцев этот пожилой человек очень сильно исхудал. Он был похож на скелет, обтянутый кожей. Однако его сердце и почки были достаточно сильными, чтобы не сдаться так быстро. Последний приход моего друга к больному очень сильно отличался от его первого. Умирающий пытался что-то говорить, но его голос был слишком тих, и мой друг ничего не смог понять. Тогда пожилой человек жестом попросил моего друга наклониться поближе. Он выдохнул всего лишь один вопрос: «Почему я никак не могу умереть?» Его страдания были так велики, что страх перед смертью отступил перед болью жизни. Теперь даже смерть казалась ему счастьем. Не похожи ли мы иногда духовно на этого человека, страдающего раком? Мы хотим сами контролировать свою жизнь и доходим до того, что начинаем сомневаться в Божьей мудрости, Божьей силе и даже Божьей любви. Но Он настолько сильно любит нас, что продолжает давить на нас для того, чтобы мы поняли, как могли отдалиться от Него. Мы можем плакать и стенать от жалости к самим себе, умоляя о том, чтобы чаша страданий миновала нас. Но у Бога есть всего лишь один путь лечения для тех, кто хочет следовать за Его Сыном — полная и безусловная покорность Его воле. Via Dolorosa — путь, ведущий на Голгофу, навечно останется единственной дорогой к Богу. Большая часть трудных ситуаций в нашей жизни задуманы Богом для того, чтобы научить нас покорности и привести к духовному росту. Даже Иисус усовершенствовался для исполнения своего служения через страдания. Послание к евреям, 5 глава, 8-9 стихи. Можем ли мы рассчитывать, что обретем духовную зрелость без страданий? Послание к евреям, 12 глава, 5-11 стихи. Послание Иакова, 1 глава, 2-3 стихи. Дорога в небесное царство лежит через множество страданий. Деяния, 14 глава, 22 стих. И многие из этих страданий приходят именно из-за того, что мы перестаем быть покорными и нуждаемся в том, чтобы нам снова преподали урок о том, что жизнь скоротечна, и в ней не надо полагаться на себя. Если мы тугоумны и жестокосердны, мы можем снова и снова пытаться поднять себя за собственные волосы. В этом случае большая часть наших решений лишь затянет битву и помешает настоящей свободе. Мы, люди, сами себе враги. Мы хотим власти. Мы хотим судить своим собственным судом, иметь свое собственное мнение иметь свои собственные желания и распоряжаться своей собственной жизнью. Мы не хотим отрекаться от себя каждый день и оставаться покорными Богу. Поэтому поражение и подавленность еще раз вползают в нашу жизнь. Большая часть нашего раздражения и злости направлены непосредственно против Бога. Хотя мы можем и не осознавать этого. Мы можем укорять Его за то, что Он не ответил на нашу молитву так, как нам бы того хотелось. Честно говоря, часто наши молитвы — это всего лишь просьбы к Богу о том, чтобы Он исполнил наши себелюбивые желания. Если бы в один прекрасный момент мы бы смогли увидеть собственный эгоизм так же ясно, как его видит Бог, мы были бы потрясены. Да, подчиняясь, мы, безусловно, плывем против того, что хочет наша собственная плоть. И поэтому в явной или скрытой форме мы пытаемся быть непокорными. Наша культура отвергает покорность. Практически все, что создано нашей культурой, можно противопоставить тому, что хотя бы отдаленно напоминает покорность. «Никогда не сдавайся и никому не поддавайся» стало девизом жизни. План Бога для людей основан на осознании нашего недостатка доброты и силы. А план, предлагаемый миром, содержит в себе иное. Мир против искренности, против того, чтобы человек был самим собой. Мы стремимся к тому, чтобы изо всех сил казаться как можно лучше, и это стремление порождает в нас такие отвратительные в духовном смысле качества, как самоуверенность, гордость, самообман и обман других. Много лет назад мне представилась возможность говорить с группой студентов, приехавших из Китая по обмену. Разговор зашел о религии. Их сведения о религии были незначительны, а информация о христианстве отсутствовала полностью. С чего бы вы начали разговор с такими людьми? Я начал с объяснения основополагающей цели всех религий – быть хорошим и поступать хорошо. При всем при этом христианство подходит к этой цели с очень отличных от других религий позиций. Бог прямо говорит нам, что мы не являемся хорошими и не имеем силы творить хорошие дела. Если мы готовы согласиться с Богом в этом, то мы сможем отречься от себя и стать христианами. Если примем Его милость и таким образом получим силу быть хорошими и творить хорошие дела. Помните, что эти понятия являются достаточно относительными, потому что наша греховная натура по-прежнему остается при нас. Мы можем выглядеть хорошо по сравнению с другими людьми, однако если сравнить нас с Богом, то ни у одного из нас нет причины превозноситься и хвастаться. Давайте рассмотрим несколько отрывков из Библии. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Исаия, 64 глава, 6 стих. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». И Иеремия, 10 глава, 23 стих. «Лукаво сердце человеческое больше всего и крайне испорчено». Иеремия, 17 глава, 9 стих. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете сделать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Послание к римлянам, 7 глава, 18 стих. Внимательное прочтение данных отрывков покажет нам, людям, верящим в Библию, что мы думаем о самих себе. Наша праведность похожа на использованные гигиенические тампоны, применяемые женщинами во время месячных. Дословный перевод с еврейского отрывка Исаия, 64 глава, 6 стих. «Никто из нас не может сам направлять свой путь. Наши сердца крайне испорчены. Без Иисуса никто из нас не в состоянии сделать что-либо стоящее. Ничто хорошее не живет в нас. Даже в тот день, когда мы изо всех сил стараемся следовать воле Бога, нам нужно понимать, что мы в лучшем случае всего лишь недостойные слуги, которые просто сделали то, что им положено. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Если мы делаем что-то хорошее, это благодаря силе Бога. А если что-нибудь плохое, это из-за наших греховных наклонностей. И это, друзья мои, выводы, к которым пришел тот, кто создал нас, кто знает нас значительно лучше, чем мы когда-либо будем знать себя. Если быть честными, то все эти описания идут вопреки всему нашему естеству, а также вопреки тому, что подсказывает нам наше гордое окружение. Нет ничего удивительного в том, что нам, грешникам, трудно осознать и принять тот факт, что без помощи Бога у нас нет сил измениться и тем более поддерживать себя в новом состоянии. Если мы не боремся с этой проблемой и не признаем собственную слабость, то с течением времени жизнь сделает из нас разочарованных циников. Если вы возьмете любую газету, прочитаете ее от передовой статьи до спортивных новостей, вы увидите, насколько сильно современный человек отделил себя от принципов Библии и ослеп настолько, что не замечает того простого факта, что в нем нет ничего хорошего, кроме того, что ему дано по милости Бога. То он задает цинизм и пессимизм. Человек постоянно ищет способы оправдания своей слабости, вместо того, чтобы признать ее и смирить себя перед своим Создателем. Подумай, как выйти из своих проблем. Много лет назад я вместе с тысячами других людей принимал участие в специальной программе под названием «Позитивное мышление». Хорошо известные мужчины и женщины прилагали все усилия для того, чтобы убедить нас, что мы можем мыслить более оптимистично и добиться успеха практически в любой сфере деятельности. Каждый рассказывал историю о том, как вытащил себя из грязи только благодаря своей силе и целеустремленности. В глазах мира их успех был несомненен. Они получили богатство и известность в мире бизнеса. Или, по крайней мере, стали богатыми и известными за счет мира бизнеса, поскольку их деятельность в настоящее время заключалась прежде всего во вдохновляющих выступлениях. Некоторые из выступающих имели религиозную направленность и использовали много отрывков из Библии для того, чтобы их тезисы могли звучать и убедительно, и духовно. Например, отрывок Филиппийцам 4:13 был использован как доказательство того, что мы можем добиться чего угодно при помощи Христа. Однако это «чего угодно» ограничивалось главным образом сферой финансов и благосостоянием. В Библии этот отрывок звучит так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Контекст отрывка совершенно не связан с материальными вещами, но имеет прочную связь с нашей покорностью воле Бога. Давайте посмотрим на два предыдущих стиха. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Обучившись в университете пинков и подзатыльников, Павел через подчинение Богу научился быть довольным, несмотря на обстоятельства. Ни его философия, ни его стиль жизни не позволили бы ему стать докладчиком на том семинаре о позитивном мышлении. А кроме того, у него, скорее всего, не хватило бы денег, чтобы заплатить за билет. А что мы можем сказать об Иисусе? Даже в глазах современного ему общества он выглядел явным неудачником, а в наше время его положение расценили бы как еще более худшее. У него не было практически никакой собственности, и всем своим видом он показывал свою незаинтересованность в ней. Явно, что его присутствие на семинаре «Позитивное мышление» было бы совершенно неуместным. Одним из недостатков этого семинара было отсутствие возможности посмотреть на жизнь ораторов более крупным планом. Посмотреть на их семьи, их детей и другие критерии успеха того большого бизнеса, который называется «жизнь». Мой опыт общения с самыми разными людьми дает мне основание сделать вывод о том, что, взглянув на их жизнь более пристально, мы видим, что они не так уж и счастливы. Сидя в темном гостиничном номере и размышляя о своей судьбе и о том, что они видят в своем настоящем и будущем. Похоже, что многие сторонники позитивного мышления стараются убедить в правильности своей точки зрения не столько других людей, сколько самих себя. Когда я слушаю таких ораторов, то вспоминаю одну историю о человеке, который поставил следующую ремарку на полях своего конспекта. «Кричи громче! Это слабый пункт!» Но давайте на минутку согласимся с этими профессионалами в умении убеждать. Допустим, что они на самом деле хорошо устроили свою жизнь и познали секрет счастья. Какой процент людей в нашем обществе имеет хотя бы малейший шанс стать похожими на этих ораторов? Большинство из нас выросли в отнюдь негармоничных семьях. И процент эмоционально неуравновешенных и неприспособленных к жизни людей растет в геометрической прогрессии. Единственными людьми, которые могут извлечь пользу из подобного рода семинаров, являются те, кто уже хорошо устроил свою жизнь, кто обладает различными способностями и свободен от пораженческого отношения, характерного для людей, воспитанных в негармоничных семьях. Лекторы семинаров о позитивности говорят, почему бы вам просто не стать такими, как я? Подражайте мне, делайте правильные вещи и будете успешны. Но то, что подразумевается на самом деле, звучит примерно так. Почему у вас нет моих врожденных способностей, моих родителей, моих обстоятельств, моих возможностей? Почему вы не я? Паралич психоанализа. Давайте внимательно посмотрим туда, где балом правит гуманизм, и посмотрим на психологию и психиатрию. Для начала несколько предварительных замечаний. Я вовсе не являюсь противником того, чтобы настоящие христиане, прошедшие профессиональную подготовку, оказывали консультативную помощь. Однако возможность получить такую помощь не так уж велика. Многие из тех, кто заявляет, что они опираются на Библию, на самом деле далеки от этого. Их подход к тому, что значит помогать людям, более похож на подход Фрейда, чем Иисуса. И даже те, кто собирается строить свою карьеру консультанта на прочном христианском основании, нуждаются в помощи опытного пастыря, чтобы отделить зерна от плевел в своем христианском образовании. Только заложив христианское основание того, что значит помогать людям, и добавив к нему хорошую профессиональную тренировку, они смогут внести достойный вклад в решение людских проблем. В Новом Завете Бог учит нас взаимоотношениям для того, чтобы мы могли помогать людям. Слова Павла, сказанные им в Римлянам 15 главе 14 стихе, должны стать нашим убеждением. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Основная часть нашей нужды в совете может и должна удовлетворяться через взаимоотношения в теле Христа, то есть в церкви. Более трудные ситуации могут быть решены с помощью работающих для церкви, а в самых вызывающих – может потребоваться помощь христианского психолога. Профессиональные консультанты не в силах излечить все болезни нашего общества. Сейчас у нас есть больше консультантов, чем когда-либо раньше, и тем не менее мир заполнен людьми с острыми эмоциональными проблемами. Гуманизм не лечит наши болезни. Некоторые люди получают определенную помощь в том, чтобы лучше ужиться с этим миром. Однако это и есть настоящая проблема. Бог задумал так, чтобы последствия грехов, совершенных нами или против нас, заставляли бы нас опуститься на колени и обратиться к Богу за помощью. В этом-то все и дело, что когда человек достигает этого момента, его чаще всего учат бороться вместо того, чтобы смириться перед Богом. Даже само слово «смирение» имеет для нас негативную окраску. Однако давайте посмотрим на слова Давида в Псалме 50, 19 стихе. «Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». В Евангелии от Матфея, 21 главе, 44 стихе, мы читаем слова Иисуса. «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Другими словами, у каждого из нас есть выбор. Либо мы выбираем быть духовно сломленными и смиренными, что приносит с собой покаяние, покорность Богу и новую жизнь. Либо мы будем раздавлены тем бременем, которое жизнь возлагает на наши плечи. Это бремя может быть вызвано как нашими собственными грехами, что является общим для всех людей, или может быть привнесено в нашу жизнь непосредственно Богом. В последнем случае любящий Бог пытается сломать нас для того, чтобы иметь возможность по-настоящему благословить нас. Все, что нужно нам в такой момент, упасть на колени перед троном Бога и отдать Ему наше тягостное бремя. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. И в чем уж мы действительно не нуждаемся, так это в том, чтобы нас учили бороться. Порция транквилизаторов лишь продлевает наши страдания. Нам нужно начать смотреть на нашу жизнь духовно и стараться понять, чему Бог хочет научить нас. Даже если мы сталкиваемся с трагедией, которая не связана с нашими собственными грехами, у Бога все равно есть план, как использовать данную ситуацию, чтобы сделать нас больше похожими на Его Сына. Послание к Римлянам, 8 глава, 28-29 стихи. Очень важно понимать, что главная функция психологии – это диагностика. Хорошо обученные профессионалы могут помочь разобраться человеку в своем прошлом и понять, какие обстоятельства влияли на его жизнь. Однако знание того, как были получены наши эмоциональные раны, не залечивает самих ран точно так же, как диагноз, поставленный психологом, не изгоняет нашу болезнь. Я вспоминаю один случай, когда христианка обратилась за советом к профессиональному психиатру, не опиравшемуся на Библию. Она быстро поняла, как много ее эмоциональных проблем связано с тем обращением, которое она, еще будучи ребенком, получила от своего отца. Затем она научилась ненавидеть своего отца, как никогда раньше. Фактически, ей понравилось ненавидеть, и она жила этой ненавистью. Вскоре она отдалилась от Бога, который, в кавычках, позволил случиться всем этим несчастьем, и от церкви, в которой она могла получить помощь. Сказать, что ее жизнь теперь исполнена горечи и обиды, будет явным преуменьшением. У каждого из нас есть свои шрамы от прошлого. Вопрос лишь в том, как мы смотрим на наше прошлое и как используем его. Мы можем понять, насколько сильно мы нуждаемся в Боге, и начать искать Его. Или можем принять ответ, предлагаемый нам мирским гуманизмом. Одно лишь понимание того, откуда пришли ваши проблемы, вряд ли поможет вам справиться с ними. Но если вы будете искать волю Бога, то получите помощь, чтобы справиться с любой проблемой. Вопрос не в том, как нам изменить наше прошлое. Это уже слишком поздно. А также не в том, как нам изменить наши нынешние обстоятельства. Многие из них просто невозможно изменить. Вопрос в том, как изменить самого себя и не позволить нашему прошлому и нашим нынешним обстоятельствам повлиять на нашу покорность Богу, а вместе с этим и постоянный духовный рост.